Бишкекте саат 8 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 9 апрель күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстан апрель инкылабынын 8 жылдыгын белгилеп жатат.
Сатып берген жок, ачык эле айтканда соттолгон жок. Мына айтып жүрөт жырга эле.
АКШнын каржы министрлиги Орусияга каршы санкцияларынын жаңы айлампасын жарыялады.
Эгер кайсы бир адам АКШда санкцияга кабылып, тизмеге түшсө, ал тизме ошол адамды Кошмо Штаттардын каржылык системасынан автоматтык түрдө чыгарат.
Британ ханышасы мусулман тектүү экени илимий чөйрөдө айтылууда. Алдыда мына ушул жана башка баяндарды сунуштайбыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Эң болу ушул саатырга чейин топтогон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Ханымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Крымда электр поезд менен кичи автобус кагылышып 5 киши өмүрү менен кош айтышты. Бул тууралуу Орусия аннексиялап алган жарым аралдын ички иштер министрлиги кабарлады. Кырсык 8 апрелде Армянск шаарында болду, 3 адам ооруканага жеткирилгени маалымдалды. Алдын ала маалыматтарга караганда поезд өз жолунан чыккан эмес, кырсык автобустун айдоочусу күнөөлүү болушу мүмкүн экени болжолдонуп жатат. Кырсык болгон жерде ыкчам штаб түзүлүп, куткаруучулар иштешүүдө. Украинага караштуу Крым аймагын Орусия 2014 жылдын мартында аннексиялап алган. Венгрияда парламенттик шайлоо жыйынтыкталып, мурда болжолдонгондой премьер-министр ашынган оңчул Виктор Орбандын Фидеш партиясы алдыга чыкты. Эсептердин алдын ала жыйынтыгына караганда Фидеш партиясын добуш бергендердин 69% ашууну колдогон. Бул жеңиш менен Орбан 3-жү жолу өкмөт башчылыкка шайланат. 54 жаштагы Орбан бул шайлоо Венгриянын келечегин чечет деп билдирген.
We are member of UN, we are loyal member of all international organizations.
Биз Европа биримдигинин жана бардык эл аралык уюмдардын мүчөсүбүз. Биз өз өлкөбүздүн кызыкчылыгы үчүн ошого ылайык аракет жасап жатабыз. Анткени биз өз өлкөбүздү сүйөбүз жана анын келечеги үчүн күрөшөбүз деп билдирди ал шайлоочуларга жооп берип жатып. Оппозиция лидерлери элдин активдүү катышуучусу жеңишти камсыздайт деп ишенишкен. Шайлоого 5 саясий партия жана кыймылдын да катышты. 5% чектен өткөндөр парламентке кирет. Калкынын саны 10 миллион жеткен Венгриянын 8,3 миллион жакыны добуш берүүгө укуктуу. Бүгүн Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Түркияга расмий сапары башталат. 9-10 апрель күнгө пландалган сапар алкагында мамлекет башчы Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган, өкмөт башчы Биналы Йылдырым жана улуттук улуу кеңештин төрагасы Исмаил Кахраман менен жолугуп сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Даниар Сыдыковдун буга чейин белгилешинче, бул сапар Түркия менен эң жогорку деңгээлдеги саясий диалогду, кыргыз түрк кызматташтыгынын олуттуу маселелери боюнча пикир алмашууларды калыптандыруу, соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө жана ар тараптын тереңдетүүгө түрткү болот. Сапардын алкагында кызматташуу боюнча документтерге кол коюу пландалууда. Анкара өзүнө душман санаган Фетхуллах Гүлендин кыргыз түрк лицейлерине тиешеси бар экени айтылып, Кыргызстандын мурдагы бийлиги менен Түркиянын ималасы соңку жылдары муздай түшкөн эле. Ушундан улам серепчилер Жээнбековдун бул сапары маанилүү болгонун белгилеп жатышат. Кыргыз президенти Түркиядан кийин Брюсселге барып 11-12 апрелде Европа биримдигинин атка минерлери менен жолугушмакчы. Жалабаттын Аксы районунун тургунунун Өзбекстандын чек арачылары атып салган окуяны Кыргызстандын чек ара кызматы өз алдынча иликтөөгө алмакчы. Бул тууралуу аталган кызматтан Азаттык радиосуна кабарлады. Мындан сырткары эки тараптуу сүйлөшүүлөр дагы уланууда. Аксы районунун курулуш айылынын 34 жаштагы тургуну 7 апрелде өзбек чек арачылары аткан октон жарадар болуп, Кербен шаарындагы ооруканада көз жумган. Өзбекстан окуя боюнча түшүндүрмө берип, Кыргызстандын жараны чек ара тилкесин бузуп, жоокердин эскертүүсүнө абага ок атылганына да маани бербегенин, андан соң Кыргызстандын аймагына качып өткөнүн айткан. Расмий Бишкек окуяга байланыштуу Ташкентке нота жиберген. Ушул жума Жогорку Кеңештин профилдик комитеттери премьер-министр Сапар Исаков жетектеген өкмөттүн 2017-жылдагы иши жөнүндө отчетун угат. Парламенттин маалымат кызматы билдиргендей, 10 апрелде 3 комитеттин жыйынында вице-премьер-министр Дайыр Кеникеев маалымат бермекчи. Сапар Исаков жетектеген өкмөт былтыр августта куралган. Ал алгач жалаң жаш адистерден түзүлгөн прогрессивдүү өкмөт катары сыпатталган эле, бирок 6 ай өтпөй жатып анын курамында бир катар өзгөрүүлөр болду. Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматына Талант Абдуллаевдин талапкерлиги сунушталууда. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Махабат Мавлянова Азаттык радиосуна билдирди. 10-апрелде Жогорку Кеңештин профилдик комитети өкмөт сунуштаган талапкерди карайт. Парламенттин маалымат кызматы билдиргендей, өкмөт башчы Сапар Исаков маалымат берет деп айтылат. Талант Абдуллаев Инфоком мамлекеттик ишканасын жетектеп келген. Айдоочулук күбөлүк алууга алгачкы жардам көрсөтүү боюнча курсту аяктаган сертификатты кошуу демилгеленип жатат. Жогорку Кеңештин депутаттар тобу айдоочулук күбөлүк алуу үчүн керектүү документтердин тизмесине атайын адистештирилген уюм тарабынан берилген дарыгерге чейинки алгачкы жардам көрсөтүү боюнча курсту аяктагандыгы тууралуу сертификатты киргизүү демилгесин көтөрүп жатышат. Депутаттардын кайрылуусу парламенттин профилдик комитетинде ушул шейшембиде каралат. Ал боюнча Жогорку Кеңештин депутаты Бахадыр Сулейманов баяндама жасамакчы. Эрнис.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит.org сайтыбыздан толугураак окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда 10-апрелге чейин жаан чачын болуп, тоолуу райондорго кар түшөт. Бүгүн Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан тоолорго кар жайт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 11-16, Талас жергесинде 10-15, Ош, Баткен жана Жалал-Абад аймактарында 13-18, Ысык Көл дубанында 9-14, Нарын облусунда 8-13, бийик тоолуу райондордо 0-5 градус болот. Бишкек шаарында түштөн кийин жамгыр жаашы ыктымал. Абанын табы 14-16 градуска чейин жылуу болот. Уктуруубуздун өзөгүнө өтөлү. Кыргызстан апрель инкылабынын 8 жылдыгын белгилеп жатат. Кыргызстандын тарыхында бурулуш жасаган бул окуя саясий талаш тартыш күчөгөн учурга туш келди. Атабейт мемориалдык комплексиндеги эскерүү иш чарасына буга чейин саясий жактан ара жолго түшкөн экс президенттер чакырылып, бирок Алмазбек Атамбаев келген жок. Толугураак Бакыт Асанов баяндайт.
Апрель окуясын эскерүү иш чарасы Бишкектин четиндеги Атабейт мемориалдык комплексинде өттү. Бул жерде үй бүлөлүк башкарууга каршы чыгып, Ала Тоо аянтында ошол кездеги бийликтин оогунан каза тапкандардын айрымдарынын сөөгү коюлган эле. Быйылкы иш чараларга президент Сооронбай Жээнбеков баш болгон өлкө жетекчилери, мурдагы президент Роза Отунбаева, инкылаптын катышуучулары, бул окуя учурунда жакынын жоготкондор катышты. Эскерүү иш чарасы мазмундук жактан мурдагылардан көп деле айырмаланган жок. Ошол эле маалда апрель инкылабынын 8 жылдыгын белгилөөнүн алдындагы коомдук саясий абалды эске алганда иш чарага экс президенттер Алмазбек Атамбаев менен Роза Отунбаеванын чакырылганына көңүл бурулду. Бирок өлкө жетекчилери катышкан бул иш чарага экс президент Алмазбек Атамбаев келген жок. Социал демократиялык партия Атамбаев сыркоолоп калганына байланыштуу эскерүүгө катышпагандыгын билдирди. 2016-жылдагы конституцияны өзгөртүү аракетинен улам ал кездеги бийлик менен мамилеси бузулган Роза Отунбаева акыркы жылдары мындай иш чараларга чакырылбай калган эле. Алими шайлоо учурунда бир командада болгон Алмазбек Атамбаев менен президент Сооронбай Жээнбековдун мамилесине көлөкө түшкөнү өткөн аптадагы социал демократиялык партиянын съездинде ачыкка чыккан. Апрель окуясынын 8 жылдыгында инкылаптагы үмүттөр акталдыбы деген суроо актуалдуу ойдон калууда. Ошол күнү жолдошунан ажыраган Гүлзат Кийизбаева инкылаптын максаттары орундалат деген үмүт өч электигин айтууда.
Биздин үмүтүбүз эми прям азыр эле актала калат деп ойлобойм. Ошо биздин үмүт мына ушулардын келечеги жакшы болсо мына ошондо акталат деп билем да. Азыр бизге акталганы кандай эми бул биз үчүн эле бурулбаш керек, бул негизи эл үчүн бурулуш керек.
Ал эми 7-апрелде каза болгон Мырзабек Жумаевдин жубайы Гүлжан Солгунбаева тынч жарандарга ок атууга буйрук бергендер ушул күнгө чейин жазасын албай жатканына нааразы.
Жогору жактагыларга деле кээде нааразы болуп кетесиң, статус берген жок, ачыгын эле айтканда ошо соттолгон жок, мына бийлигине пакийип жүрөт жырга эле Кудайга эле койдум.
Апрель инкылабынан кийин убактылуу өкмөттү башкарган мурдагы президент Роза Отунбаева өкүнүч жараткан көптөгөн жагдайлар бар экендигине көңүл бурду.
Дин менен чыккан революциядан биз алда канча жыйынтык алсак болмок эле да. Чындан эле элдин ушунчалык үмүтү, деми бар эле, күчү бар эле өлкөнү өзгөрткөнгө. Анан биз болсо мына азыр көп учурда Биз деле аттиген айда отурабыз. Эч ким терисин жамгандар келип кайтып отуруп калышты мына бийликте.
Ал эми саясат талдоочу Шериятил Бактыгулов болсо, инкылаптын максаттарын экиге бөлүп карайт.
Кыска мөөнөт жана узак мөөнөт максаттар бар да. Кыска мөөнөт максат ошо как раз негизи эмне үчүн чыгышкан? Биринчиден байкевтер кетсин деп, биринчи март инкылап болгондо акаевтер кетсин деп, байкевтер кетсин деп, но бирок жакта чыкканы дагы элдин турмушу өзгөрүлсүн деп, Кыргызстаныбыз гүлдөсүн жана өнүксүн деп. Ошо үчүн чыкты да, ошо максатыбыз, узак мөөнөт максатыбыз. Алар жеткен жок тилекке каршы.
2010-жылы ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы демонстрациялар 7-апрелде аяктап, Бакиевдин бийлиги кулатылган. Наразы болуп чыккандарга ок атылып, 80-ден ашуун киши наут болуп 300 жакыны жараат алышкан. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурууда атайын маек менен улантабыз. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбековдун Түркияга расмий сапары башталат. 9-10 апрель күнгө пландалган сапар алкагында мамлекет башчы Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган, өкмөт башчы Биналы Йылдырым жана Улуу улуттук кеңештин төрагасы Исмаил Кахраман менен жолугуп сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Бул сапар буга чейин сууп кеткен кыргыз түрк мамилесинин кайсы нукка өзгөртүшү ыктымал. Азаттыктын суроолоруна тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кошчубеков жооп берди. Аны менен кесиптешим Ханымгүл Элкеева маектешкен.
Президент Сооронбай Жээнбековдун Түркия сапары башталганы турат. Түркия Кыргызстан мамилесиндеги алакасындагы негизги өзгөрүш, бурулуш эмнеде болот деп ойлойсуз?
Эми негизи Түркия менен Кыргызстандын алакалары биздин өлкөбүз эгемендүү көз карансыз өлкө болгондон баштап эле абдан чоң бийик деңгээлге көтөрүлгөн. Тарых үчүн айтып коюш керек, Түркия чет өлкөлөрдүн арасында биринчи өлкө болгон, Кыргызстанды эгемендүү жана көз карансыз өлкө катары кабыл алган. Түркияда канча ошол мезгилден бери президент, премьер министр болобу, башка өлкөнүн жетекчилери болобу, алардын ушу жалпы Орто Азияда жайгашкан түрк жумхурияттарына, анын ичинде ошол эле Кыргызстанга көз карашы абдан жакшы болчу. Алар өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша саясат майданында, экономика жагынан болобу, башка маселелер боюнча болобу, дайыма жардам бергенге аракетин кылып келген жана кылып жатат. Бага азыр айтып атабыз, мына биздин буйруса президентибиз расмий сапары менен кетип атат. Бул өтө абдан жакшы нерсе, күтүп аткан нерсе. Кандай бир себептер менен акыркы 2-3 жылда биздин арабыздагы сал мамилебиз бир аз муздап кеткен, байкалып калган, көрүнүп калган. Ал ушул эки президенттин арасында кандай бир маселелер пайда болуп, ошо чечилбей, ошол жалпы биздин эки элибиздин, эки өлкөбүздүн кырым катнашына кандай бир деңгээлде таасир берип калганда, сапарында бул маселелер бүттүгү чечилет деп мен ойлойм.
Гүлен түздү деген азыр Кыргызстандагы окуу борборлорун, лицейлерге байланыштуу эки өлкөнүн жетекчилерине чейин каймайтышуулар болуп кетпеди беле буга чейин? Дипломаттары бул боюнча пикирин билдирген. Бул жагдайда кандай бир маселе чечилиши мүмкүнбү? Эки президент бир окуу лицейлерге байланыштуу бир пикирге келип калышы ыктымалбы?
Мен ойлоп атам, сөзсүз түрдө кандай бир пикирге келишет го, кайсы деңгээлде, кандай жол менен чечилет, аны айтыш эрте. Бирок сөзсүз түрдө кандай бир эки тарапка ыңгайлуу кандай бир чечим, эки тарапты тең ыраазы кыла турган бир чечим табылыш керек.
Анан мисалы ошол эле Косовода же болсо Азербайжанда дагы лицейлер жабылып, Косовода мисалы Гүленге тийиштүү делген адамдарды экстрадициялоо дагы башталганы кабарланып атат. Ушундай акыбалга жетиши мүмкүнбү?
Эми андай акыбалга жетпейт го деп мен өзүм ойлойм. Мындайынан алып кеткенде ошол эле Түркияда болгон окуяга түздөн түз киришип, ошонун арасында жүргөн кишилер Кыргызстанга келип, берге жайгашып, кайсы бир деңгээлде ушул жерде күн баягы турмушун өткөзүп аткан деген маалыматтарды мен билбейм, барбы жокпу, мүмкүн бардыр, мүмкүн жокпу. Өлкөбүз мындайын айтканда баягы ачык саясатын өткөзгөн, демократияга умтулган өлкөнүн бири, андайлар болушу ыктымал. Бирок кайсы деңгээлде баягы практика түрүндө эртең ушундай бир маселе чыгып калабы дегенде мен алысмын. Анан мектептерди алсак, сиз туура айтып атасыз, ошол эле Азербайжанда жабылып калган, мисалы Түркменияда да жабылды андай мектептер. Ошол эле мезгилде мисалы Казакстан башка жолу менен кетти, алар түбөлүк мектепти жапкан жок, алар ошол мектепти Казакстан өлкөсүнүн өкмөтүн баягы көз карандысын өткүзүп алды. Мүмкүн бизде деле баягы өткөн президентте деле айтпадыбы, биз мектептин баягы юридикалык жагынан карасак дагы будан ары таза түрк мектеби эмес, Кыргызстандын салымы чоң, ишине түздөн түз кирешкен илим берүү министрлигинин көзөмөлүндө иштей турган ички мыйзамдарга жараштуу ошол шартында иштеткенге аракет жасайбыз деген ушундай сөздөр айтылган.
Ошондон кийин ушул сапат билим берүү мекемеси болуп да өзгөрбөдү беле? Анан ошо соңку кыргыз түрк мамилеси солгундаганы бул ишкерлерге дагы таасир эткенин белгилеп келишет да. Түркия бул тарабынан ушу эки өлкөнүн мамилесин жакшыртууга же кандай талаптарды коюшу мүмкүн, шарт коюшу мүмкүн Кыргызстанга?
Эми мен муну талап деп айтпайт элем. Талап деген өтө катуу сөз болот. Кандай бир эле шарттар коюлушу ыктымал. Эми ал баягы дүйнөдө жалпы эле күнүмдүк турмушта болуп аткан окуяда ошол эле инвесторлор деле шартын коюп келишет. Ошол эле эки өлкө арасында биз карым катнашыбызды өнүктүрөт турган болсок анда ал үчүн шарт түшүш керек. Эки өлкөнүн арасында же өкмөттүн арасында мынудай келишимдерге кол коюп мүмкүнчүлүк түшүп бериш керек деген бул баягы шарт катары айтылышы ыктымал. Сөз түрдө пикир алмашуу болот, адам баягы коркпош керек, ал баягы табигый нерсе деп мен эсептейм.
Азаттыктын суроолоруна тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кошчубеков жооп берди. Аны кесиптешим Канымгүл Элкеева кепке тартты. Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Кырымда электр поезд менен кичи автобус кагылышып 5 киши өмүр менен кош айтышты. Венгрияда парламенттик шайлоо жыйынтыкталып, мурда болжолдонгондой премьер-министр ашынган оңчул Виктор Орбандын Фидеш партиясы алдыга чыкты. Бүгүн Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Түркияга расмий сапары башталат. Жалал Абадтын Акс районунун тургунун Өзбекстандын чек арачылары атып салган окуяны Кыргызстандын чек ара кызматы өз алдынча иликтей баштайт. Ушул жума Жогорку Кеңештин профилдик комитеттери премьер-министр Сапар Исаков жетектеген өкмөттүн 2017 жылдагы иши жөнүндө отчетун угат. Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматына Талант Абдуллаевдин талапкерлиги сунушталууда. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Азаттык чеки тор сайтынан окуп туруңуз. Уктуруңузду эл аралык баян менен уланталы. АКШнын каржы министрлиги Орусияга каршы санкцияларынын жаңы айлампасын жарыялады. Бул ретбутага 24 адам, 14 жеке менчик жана мамлекеттик компания алынган. Арасында президент Владимир Путинге жакын мамиледе болгон делген олигархтар, Орусиянын коопсуздук кызматтарынын башчылары да бар. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
АКШ өткөн апта соңунда санкция салгандардын арасында орусиялык миллиардерлерден Олег Дерипаска, Виктор Векселберг, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамаловдар бар. А булардын ичинен Кирилл Шамалов Россия банкына ээлик кылгандардын бири. Президент Путиндин дос экендиги айтылып жүргөн Николай Шамаловдун уулу абыйыл январдын соңунда ал чет элдик медиада жана орусиялык интернет басылмаларда айрым кесиптерде Путиндин кызы деп маалымдалган Катерина Тихонова менен ажырашкандыгын Bloomberg агенттиги жазып чыккан. А санкцияга бул ирет мамлекеттик ВТБ банктын башчысы Алексей Костин, Газпромдун башчысы Алексей Миллер, Сургут нефтегаз компаниясына ээлик кылгандардын бири жана анын башкы директору Владимир Богданов, Газпром банктын башкармалык төрагасы Андрей Акимов да кабылды. Орусиялык ири чиновниктер менен депутаттардан АКШнын кара тизмесине бул ирет коопсуздук кеңештин катчысы Николай Патрушев, Росгвардиянын башчысы, президент Путиндин мурдагы жан сакчысы Виктор Золотов, мурдагы премьер-министр Михаил Фродков жана мамлекеттик думанын депутаттары Константин Касачев, Андрей Скотч, Владимир Резник дагы кошулду.
Если человек попадает под санкции Соединенных Америки, соответственно, его фигура...
Эгер кайсы бир адам АКШда санкцияга кабылып, тизмеге түшсө, ал тизме ошол адамды Кошмо Штаттардын каржылык системасынан автоматтык түрдө чыгарат. Жеке адамдар же ишканалардын тизмедеги киши менен кандайдыр бир каржылык операцияларды жүргүзүүсүнө тыюу салынат. Мындан тышкары АКШнын каржы институттарына кайсы бир операцияларды өткөрүүдө ортомчу болуусуна да тыюу салынат. Орусиядагы компаниялардын көбүндө америкалык банктарда корреспонденттик эсептери бар. Бул жагынан аларда кандайдыр бир тоокелчиликтер болушу мүмкүн.
Адеди, Эркин Европа, Азаттык радиосунун настоящее время телеканал менен маегинде Транспаренси Интернешнл уюмунун Орусия боюнча башчысынын орун басары Илья Шуманов америкалык санкциянын ыктымал кесепеттери тууралуу. Орусиянын өкмөтү бүткүл дүйнө боюнча зыяндуу аракеттерди көрдү. Анын ичинде Кырымды улан жаткан оккупациясы, Украина чыгышында зордук зомбулуктарды колдоо, көз жарандарын бомбалап жаткан учурда Асад режимин курал менен жабдуу, батыш демократияларын солкулдатуу аракеттери, кара ниеттикти көздөгөн кибер ишмердик бар. А бул коррупциялык элитадан пайда көргөн орусиялык олигархтар менен элита алардын өкмөтүн дестабилдештирүү аракеттеринин очуда кала албайт деп айтылат АКШнын каржы министри Стивен Мнучиндин билдирүүсүндө. АКШнын каржы министрлиги ошондой эле ал санкция киргизген орусиялык 5 миллиардер ээлик кылган же аларга байланышы бар 12 компанияга дагы санкция салды. А булардын 8 миллиардер Олег Дерипаска, Түзе, Кыйыр көзөмөлдөгөн компаниялар жана кеминде бирөөсү Кошмо Штаттарда жайгашкан. Орусия Думасынын Израилдик комитетинин төрагасы Леонид Слуцкий АКШнын жаңы чарасын ТАСС агенттигине комментарийлегенде бул үчүн эч негиз жок болчу. Москва буга адекваттуу жооп кайтарат деп белгиледи. Конгресс былтыр жайда кабыл алган мыйзам талабына ылайык Кошмо Штаттарда быйыл 30 январда Кремль баяндамасы деген документ жарыяланган. Расмий эмес Кремль тизмеси, олигархтар тизмеси деп аталган баяндамада президент Путиндин эң жакынкы чөйрөсүнүн саясий кызматтагы 114 адамдын жана 96 олигархтын ысымдары камтылган болчу. Каржы министрлиги ал кара тизмени былтыркы мыйзам талабына ылайык даярдаган. Президент Дональд Трамп анда кыйылып жатып кол койгон мыйзам Американын каршылаштарына санкциялар аркылуу каршылык көрсөтүү жөнүндө деп аталган. А мыйзамды Конгресс Орусия АКШнын 2016-жылкы президенттик шайлоосуна кийлигүүсүнө жооп чара катарага басымды күчөтүү максатында кабыл алган. Орус президенти Владимир Путин болсо Вашингтон жарыялаган баяндаманы достукка жаттаган жана АКШ Орусия алакаларын татаалдаштырып, жалпы эле ядролук мамилени буза турган кадам катары баалаган. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Британ ханышасы мусулман тектүү экени илими чөйрөдө айтылууда. 2030 жылы чириген байлар дүйнө мүлкүнүн 3/2 ээлик кылат. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Америкада чыккан Карц басылмасы Лондондогу 130 миллион фунт стерлингке бааланган Шерлок Холмстун үйү делген турак жай Дарига Назарбаева таандык болушу ыктымал экенин, Лондон акча жугучтардын бейишине айланганын жазат. Атактуу Бейкер Стриттеги үйдүн ээси Панама документтерине ылайык Дариганын уулу Нурали Алиев болуп чыгууда. Имараттын расмий ээси Fairmont Baker Street компаниясы деп катталган. 2015 жылы Global Witness уюму коррупцияга каршы жүргүзгөн изилдөөдө Англиянын атактуу имаратына Нурсултан Назарбаевдин мурдагы күйөө баласы маркум Рахат Алиев ээлик кылары ачыкталган. Бирок Fairmont Baker Street ишканасынын адвокаттары бул маалыматты четке каккан. Ошентсе да изилдөөнүн авторлорунун бири Том Мейн атактуу имарат Рахат Алиевдин мураскерлери Нурали менен Даригага таандык болушу мүмкүн деген оюн Карт журналына айтты. Казакстандагы Forbes Дарига менен Нурали өлкөдөгү эң бай атуулдар экенин жазган. Ал арада дүйнөдөгү газ менен мунайдын ири запасына ээ Казакстанда жемкорлук жогорку даражада экенин Transparency International уюмунун отчетунан көрсө болот. 180 өлкөнүн ичинен коррупциянын деңгээли боюнча Казакстан 120 катарда турат. Мурдагы казак өкмөт башчысы азыркы оппозиционер Акежан Кажагелден жемкорлукту улуттук проблема деп атаган. Ал арада Британия акча уурдап качкан клептократтарды чогулткан өлкөгө айланганын Колумбия университетинин окумуштуусу Александр Куни Борбор Азиядагы акча жана бийлик аттуу китебинде белгилеген. Гардиан гезити 2030 жылга чейин жер жүзүндөгү элдин 1% дүйнө байлыгынын 3/2 ээлик кыларын маалымдайт. Мындай теңсиздикти алдын албаса эл арасында бири бирине болгон жек көрүү зомбулук күчөрүн эксперттер дүйнө лидерлерине эскертишет. 2008 жылдан бери чириген байлардын каражат мүлкү жылына орто эсеп менен 6% көбөйүүнүн үстүндө. Дал ушул темпте байып биришсе алардын колунда азыркы 140 триллион доллар 305 триллион долларга пайызга жетип, дүйнө калкынын 1% гана буга ээлик кылып калат. Аналитиктер теңсиздик күчөгөн сайын жемкорлук көбөйүп, супербайлар мамлекеттик саясатка таасир этүүдө 43% күчкө ээ болорун белгилешет. Соңку сурамжылуулор саясий чечимдерди кабыл алууда улуттук өкмөттөргө караганда ашынган бай олигархтар көбүрөөк таасир эте баштаганын көргөзгөн. Бул изилдөө Британиянын мурдагы каржы министри Лиам Барни тарабынан көзөмөлдөнүп, академиктер, ишкерлер, соода бирикмелери жарандык коомго чыккан. Изилдөөнүн авторлору дүйнөдө топтолгон байлыкты бир уч гана кишилер чеңгелдеп алуусу адамзаттын жашоо шарттарын өзгөртүп, миллиондогон кишилер жакырчылыктын сазына батарын эскерткен. Оксфорд университетинин профессору Дени Дорлинг калк арасындагы теңсиздиктин туучокусу 1913 жылы же далай мамлекеттерди экономикалык жактан кыйраткан биринчи дүйнөлүк согуш алдында болгонун, андай аламаттын алдын албаса кесепети оор болорун айткан. Араб дүйнөсү Британиянын ханшасы Елизавета экинчинин теги Мухаммед пайгамбарга такалат деген божомолду талкуулоодо. Бул тууралуу Экономист журналы жазат. Касабланкадан Карачиге чейинки арабтар ханша Елизавета ата тегинин 43-чү мууну Мухаммед пайгамбардын кызы Фатиманын тукуму болушу мүмкүн экенин айтышууда. Мындай божомол жакынкы чыгышта көп жыл мурда эле айтылып баштаган. Мароккодо чыккан Аль-Азбуэй басылмасы ханшанын 14-чү кылымдагы бабасы Кембриждин графы Фатиманын тукумунан экенин жазган. Египеттин мурдагы башкы муфтии Али Гома да бул жоромолду тастыктаган. Ханышанын байыркы аталары мусулман болушу ыктымалдыгын араб дүйнөсү ар кандай чечмелейт. Өздөрүн пайгамбардын тукумуна кошкон шииттер Британиянын дүйнөдөгү күчтүү империяга айлануусунда мусулмандардын салымы чоң экенин белгилешет. Айрымдар мындай түкшүмөлдөр эки чоң динге достук көпүрөсү болуп бере алат дешет. Ал арада ханзада Чарльз Англиядагы мусулман жамаатына жакындыгын көрсөтүп келет. Ал Оксфорддогу ислам таануу борбору баш болгон бир катар исламий уюмдарды жетектерин белгилейт Экономист. Гүлчинбаева, Азаттык, Бишкек.
Экендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна тема сунуштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Эми кезекте сөз дайра түрмөгүнө береле кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
Илгери жээренче чечен узак жолдо кетип баратып күн түш болуп калган маалда ат жалына казанас балам деген экен. Төлөмүрса жанындагы кол казанды аттын жалына кое койгонун карап туруп атасы ат жалына казанасуу деген жол жүрүп ат үстүндө баратып ала жүргөн азыгынан тамактануу аттан түшпөй бастырып баратып өзөк жалгоо дегенди түшүндүрөт балам дептир. Ат жалынан табуу деген да сөз бар. Ат жалынан тапканга башынан көнгөн эмекен чоң болгондун эртеси эле кол алдындагыларга салык салды дейт. Ошентип ат жалынан табуу деген оңой жол менен жан багуу, көбүнчө бирөөлөрдүн эсебинен пайда көрүү дегенди түшүндүрөт. Атка минер деп коет. Бул какшык иретинде айтылып келаткан сөз илгери активист сыяктанып көрүнгөнү менен тескери иштерди жасаган адамдарга берилген баа болуп эсептелет. Эгемендик келди деген менен бийликке жетери менен атка минер арамза куулар көбөйдү дейт. Ал бүгүн такыр эле кекээрилеп сүйлөп калыптыр деген да сөз бар. Кекээрлөө деген сыртын салып сүйбөй жактырбай какшыктап сүйлөп калганды түшүндүрөт. Кепиниңди жегир деген сөз бар. Кепиниңди жегир, баягы суусар тебетейин кийип алып сиз келгени оңолдук деп президенттин алдында дагы кара жанын жеп калп айтып турат дейт. Кепиниңди жегир деп көбүнчө улгайган адамдарга азыркыча дүйжүр чалдарга карата айтылган наалат сөз. Муну кепиниң өрттөнгүр деп да айтат. Кепин араб тилинен кирген сөз. Өлгөн адамга кийгисиле турган ак чүпүрөк түн өлүккө ченеп бычылып тигилгенин кепин деп атайт. Кудай урган түрктөрдүн чөпчар менен этти кепин деп жасаган тамагын азыркы жаштар өчүлөткө туруп жечип болду дейт. Тогуздоро тарапта ала кийиз жасаганда чийге оролгондон кийин сыртынан куйган сууну да кепин деп коет. Ырматылык аябагандай кеп короо кишиле деп айтылган сөздү да унутуп калдык. Сөзмөр кишилерди сары өзөнчүйдө ушинтип кеп короо деп айтат. Айланайын айтчы, эмне эле керем атап кең тушап калдың дейт. Керем атап кең тушоо деген бир нерселерди айтып кайта кайта жекире берүү, жанын койбой кекетүү дегенди түшүндүрөт. Бол уулум, кердегейди кийип чыга кал дейт. Таласта кердегей деп жумуш учурунда кийиле турган жаман өтүктү айтат. Киди, кидиги деген да сөздөр бар. Ат башы тарапта кичик бойлуу кишилерди кидиги кишекен, кидийген кишекен деп коет. Экинчи мааниси илгерки кестеменин бир түрүн кидий деп койгон. Ал кидий тонун кийинип келиптир дейт.
Сөз дайра түрмөгүн Шайлыбек Дүйшеев сунуштады.
Азаттык в социалдык сетях. Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азатык Медиа». В Mail.ru «Азатык KG», «Одноклассники» «Азатык». И наш канал на Ютьюбе «Азатык». Скачивайте приложение «Азатык» в App Store и Play Market.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Мага үн режиссер Канат Карымшаков көмөктөштү. Саналуу секундалардан кийин Азаттык радиосунун перекресток берүүсүн угаласыз. Саламатта туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире на Азаттыке программа «Перекресток». Программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилет Бектурсунов. Восьмая годовщина Апрельской революции. В 2010 году, 7 апреля, тысячи людей вышли на площадь, чтобы выразить протест против семейно-кланового управления Бакиева, вследствие чего в стране поменялась власть. Сегодня тема семейного управления снова актуальная. Об этом вдруг заговорили сами политики, в частности, экс-президент Атамбаев отметил, что существуют какие-то риски узурпации власти, тема, вокруг которого сегодня подискутируем, семейно-клановое правление. В гостях на Затыке известный политический деятель Джупар Джекшеев. Добрый день.
Добрый день.
И политолог Эдиль Осмонбетов. Добрый день. Есть ли предпосылки и риски? Сам Джембеков в недавнем выступлении обещал не допускать вмешательства родственников или родных в политику. Можно ли ему верить? И действительно, есть ли риски? Пожалуйста, Джупар Джекшеевич.
Ну, риски, они всегда есть. При любом режиме, при любом президенте, они всегда, никто их не убирал с политической арены. Поэтому надо, опережая, всегда говорить какие-то критические высказывания, чтобы не повторить ту трагедию, которая произошла 8 лет тому назад. И поэтому, конечно же, это все-таки наименьшая вероятность повторения таких событий, потому что мы прошли непростую такой путь, погибли сотни людей. Если 87 наших молодых парней умерли в один день, то затем же в течение 8 лет уже 45 тоже от полученных ранений тоже померли. Это получается чуть ли там 150 человек, да, жертвы. И поэтому, конечно же, это самая больная точка, это самая такая уязвимая, значит, момент в нашей жизни. И поэтому вряд ли это будет допущено в дальнейшем в Кыргызстане, потому что она слишком дорого обошлась нам, понимаете? И сегодня мы празднуем вот сегодня именно 8-летие Апрельской революции. И, конечно же, ни один адекватный политик, а тем более руководство, высшее руководство республики, вряд ли рискнут и повторит ошибку ту, которую совершил в свое время Бакиев и Акаев.
Эдиль, как вы считаете, Атамбаев все-таки боится потерять власть и влияние сегодня, или все-таки есть действительно какие-то риски, вот то, о чем мы говорили, да, вновь возвращение в страну такой вот узурпации?
Ну, здесь, во-первых, если брать 27-летнюю историю Кыргызстана, политическую историю, мы все-таки прожили две революции, это большой урок, и ни одна страна Центральной Азии такого периода не переживала. У кыргызского народа, у политической элиты есть политические прививки, которые мы получали, все-таки эти две революции, и Апрельская революция особенно, как раз была направлена против семейно-кланового управления, против тех минусов, которые она дает, потому что это ограничит развитие страны и закрывается будущее для всех стран. И мы бы могли попасть вообще в такую очень сложную ситуацию, даже стоял вопрос угрозы суверенитета, существования государственности. И благодаря революции мы это сохранили. И, соответственно, сейчас, конечно, вопрос политических рисков всегда есть, как и вызовы, потому что кыргызская политика, она активна, динамична и непредсказуема. Но, с другой стороны, сейчас, я думаю, и кыргызское общество, и политические элиты прекрасно понимают, насколько это опасно. И вот эти 6 лет, которые прошли, у нас уже другая немножко политическая система, потому что раньше центры принятия решений, или, как говорят, политической науки, лицо, принимающее окончательное решение, она была сконцентрирована на президенте. Сейчас все-таки мы идем, стремимся к строительству парламентской республики, и мы сосредотачиваем эту власть, и вот после там референдума, да, последних событий, которые были вот несколько лет назад, у нас сейчас немножко другая политическая конфигурация, и есть полномочия у президента, как у главы государства, есть полномочия довольно большие у правительства Кыргызстана и у парламента. И вот это как бы даже политическая конфигурация, которая существует, она, конечно, несовершенна, ее надо модернизировать, но она дает тоже гарантию против формирования семейного кланового управления. Плюс совсем недавнее выступление президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова о том, что он не допустит семейного кланового управления, и он дает гарантию. Это тоже вопрос политической ответственности. И я думаю, это политические элиты прекрасно понимают, к чему это будет вести. Плюс здесь надо еще понимать, что у нас, у кыргызов, есть хорошая институциональная память. Мы все-таки вот этот кыргызский дух свободы, он присутствует. И когда там семья какая-то или какой-то клан будет доминировать, да, это исторически у кыргызов такого не было. И, конечно, будет, ну, не дай бог, конечно, но будут какие-то протесты, выступления. Поэтому я думаю, что такого большого риска нету. Хотя они сохраняются, и это, я думаю, в будущем будет учитываться всеми политическими силами.
Другой вопрос. Насколько Асылбек Жээнбеков, младший брат президента, будучи в парламенте, является влиятельной персоной?
Опять же, я повторюсь от предыдущего выступления, что действительно мы можем только предполагать. Поскольку мы видели на практике, да, вот, например, родственники, члены семьи двух сбежавших президентов, они влияли достаточно серьезно очень. И поэтому риск, что он будет влиять, что вокруг него будет кучковаться какие-то политики, интриганы какие-то, будет какие-то заговор устраивать, это вполне может такое быть. Но такое может и не быть даже, понимаете?
Мы как вы считаете, влияние Асылбека Жээнбекова сегодня в парламенте? Насколько она велика?
Нет, я не думаю, что у него настолько велика влияние. Он обычный рядовой депутат, бывший спикер, конечно. Но менталитет кыргызских политиков таково, что они всегда, кто ближе к телу, да, они всегда ближе вот к этой теле, вот, понимаете? Кто близкий родственник или брат там. Кем бы он ни был, они стараются там всегда вот дистанцию, близкие дистанции
держать. То есть, что сегодня вокруг Асылбека Жээнбекова вьются практически половина фракции?
Я думаю, не без этого. Я думаю, не без этого. Но другой вопрос, насколько Асылбек Жээнбеков этого использует в своих родственных отношениях с братом, с президентом. Я не думаю, что вот, знаете, что вот что-то из ряда вон выходящее такое произойдет, что он будет иметь такой вес, влияние. Потому что сегодня практика показывает, что президент сам активно работает с депутатским корпусом. Поэтому ему нет надобности, понимаете, создавать какую-то буферную зону в лице брата там и так далее. Но, с другой стороны, мы не должны делать это, возвеличивать его роль, его влияние. На самом деле, может быть, она не так страшна. Я не знаю, какие были у них договоры, какие условности они обозначали перед выбором президентским, что якобы он обещал сдать мандат, если будет, значит, Сооронбай Шарипович избран президентом. Но это на словах. А в политике словесные обещания, они ничего не стоят, в общем-то, понимаете? Это не какое-то письменное там обещание и так далее.
Ну, здесь видите, как влияние. Джевдет Баки правильно сказал. Большая политика, тем более в Кыргызстане, она очень активна и сложна. И есть всегда большая... Любая политика – это большой компромисс, политический компромисс. Это огромное количество есть политических групп, сил влияния, есть лоббистские группы. Есть, ну, это надо все учитывать. И не бывает так, что ты, допустим, только так вот ты хочешь, да? Потому что общество, оно разнообразно, разные силы. Поэтому, тем более на таком уровне, когда ты там глава государства или глава правительства, или там спикер парламента, ты должен учитывать мнение и правящих сил, и оппозиционных, и, может быть, даже тех, кто находится в центре политического спектра. Поэтому это очень тонкая вещь. Что касается влияния Асылбека Жээнбекова или нет, вопрос заключается в том, что огромное количество слухов бывает, политических, да, может быть, это делается специально, может быть, нет. Но надо исходить из факта простого. Он простой депутат, и даже не лидер фракции, и не вице-спикер, не председатель комитета. Поэтому говорить о том, что его влияние огромное или нет, это как бы вопрос такой, знаете, очень тонкий. Второе.
А если, в чем тогда, собственно, обусловлено вот это вот выступление Атамбаева и его так называемой истерии?
Ну, да, видите, он когда был спикером, его брат, когда пришел с премьер-министром, стал, он же сдал, ушел со спикерства. Это большой шаг был в политической истории Кыргызстана. Сейчас, я думаю, тоже не ограничено. Вопрос в том заключается, что у нас всегда в Кыргызстане есть много мифов, да, там, каких-то предсказаний, и кажется, что иногда, если брат одну должность занимает, то другой, то какое-то будет влияние. Чтобы это точно говорить, нужно все-таки быть инсайдером и как бы участвовать в этом процессе.
А есть такое же мнение, что роль Асылбека Джембекова все-таки временная. Сейчас он как бы в парламенте является неким таким стабилизатором, стабилизирующей силы в самом парламенте. Пройдет время, он уйдет в силу хотя бы моральных принципов.
Ну, нельзя забывать же, понимаете, и обе Джембекова, и президент нынешний, и Асылбек, они были членами партии СДПК. Алмаз Шаршенович, он всегда был бессменным лидером. Даже вот будучи президентом, конечно, он не мог, по закону ему не положено быть лидером какой-либо партии, да. И поэтому вот этот съезд подтвердил его, снова избрали, уже официально стал он председателем партии. И, конечно же, внутри партии что происходит, это нам неведомо, потому что там бывают разные там форматы, разные разговоры могут идти. Наверное, однопартийцы как-то договорились, чтобы не было разнотолков, не было каких-то доля риска даже для того, чтобы как-то повлиять на действующего президента. Может быть, так и это вполне могло быть, потому что партия на то и партия, что там в этой кухне что только не происходит, чего только там не готовится, правильно? В узком кругу, в узком формате, внутрипартийный, да. И поэтому это наверняка имело место быть, этот разговор. Потому что на пустом месте просто так бы Алмаз Шаршенович тоже не сказал бы. Поэтому он очень ответственно относится к своим обещаниям, к своим словам. И также ответственность требует от других, от своих партнеров и однопартийцев и так далее.
Недавно в интернете опубликовалась фотография о родственных связях Джембекова. Схема, в которой показаны ряд его родственников, которые занимают определенные должности во власти. И можно ли управлять государством беспристрастно, имея вот таких вот родственников?
Вот вы знаете, вот, при Советском Союзе был такой неписанный как бы закон, да, принцип, которого строго придерживались. Если ты стал директором какого-то предприятия, там, или завода, или там, ну, какой-то фирмы, твой родственник ближайший, или даже жена и другие там, не имеет права быть главным бухгалтером, понимаете? Этого строго придерживались. Вот, она была очень оправдана, потому что главой предприятия, главой коллектива или главой государства быть. И где-то вот рядом наиболее влиятельный участок, наверное, руководит его ближайший родственник. Это действительно ни к чему доброму не приводит, понимаете? Она всегда имеет место, ну, как-то более льготный, более облегченный. Такой у него есть возможность решать какие-то вопросы, может быть, в интересах себя или своей семьи, или своих родственников. Она присутствует всегда. И поэтому мы должны очень осторожно относиться к этому вопросу.
Эдель, как вы считаете, видели вы эту фотографию?
Ну, видите, связи? Здесь вопрос в чем? Во-первых, надо всегда искать. Сейчас идет политическая, новый политический зон начался. Началась новая политическая борьба. Есть политтехнологии. Во-первых, надо подумать, зачем это публикуется, для какой цели, и какой вот информационный повод или сброс, для чего это делается, раз. Потом, если брать более шире семейную клановую систему, да, вот брать мировую практику, она же тоже во всех странах Центральной Азии существовала, там, в других регионах мира. Проблема заключается в том, что насколько тот или член семьи, или там клана, мы скажем, влияет на принятие политических решений, насколько его влиятельность фигура, да? И здесь, конечно, есть всегда угроза тому, что вот и семейный клан, например, может перейти какую-то грань, ни к чему хорошему не приводит, это правда. Но вот даже если брать США сейчас, президента Трампа, да, там его жена, там просто как первая леди, да, там дочь, зять, да, в свое время советник, там, помощник. Даже в такой великой, да, такой демократически развитой страной она накладывает определенный такой, ну, нехороший осадок или, ну, как бы оттенок. Хотя эта система может быть и преодолена. Мы должны все-таки говорить больше сейчас о Кыргызстане. Мы сейчас на новый этап начинается у нас развитие. И президент четко сказал, что он не допустит семейное клановое управление, и это тоже вопрос ответственности. Я думаю, что сейчас политики прекрасно понимают, поэтому, я думаю, не будет такого сильного влияния. Хотя риск сохраняется, но, видите, здесь все хорошо, когда в Кыргызстане. То, что, во-первых, у нас свобода СМИ, да, есть социальные сети, где постоянно публикуется вот эта транспарентность, открытость, она не позволяет укорениться ни одной семейной клановой системе на такой степени, чтобы укрепиться, как в других странах. В этом наша сила, поэтому мы должны укреплять.
Чепарчик Шевич, кто сегодня, по-вашему, окружает президента Джембекова?
К Кто только не окружает, это, скорее всего, легче будет такой вопрос задать, да? А кто окружает это? Ну, все буквально. В Кыргызстане мы не такая большая страна, и поэтому у нас политическая элита, она тоже не безразмерная, как бы она тоже имеет свою границу. И, конечно же, каждый заинтересован быть поближе, быть в контакте, какие-то преференции получать там и так далее. И поэтому сегодня, конечно же, он, во-первых, принципиальный момент этого процесса, да, что он действительно был выдвинут партией СДПК. Этого нельзя никогда, вот понимаете, забывать это очень принципиальный момент. Во-вторых, да, всенародно был поддержан его кандидатура, всенародно был, ну так, избран относительно, он получил большинство, поэтому он стал президентом. Но, понимаете, мы не должны забывать, что вот у нас менталитет, значит, кочевых народов, да, она веками, глубокие такие корни имеет свое. Никогда, вот в нашей психологии, да, просто мы не допустим, вот, понимаете, не допустит этот, наше мышление такого, наша психология, наш менталитет, что какая-то семья хотя бы относительно в историческом плане, да, на отрезке времени будет диктовать свою волю ко всем остальным там. Это вот жизнь сама показала, практика показала. С другой стороны, вот мы говорим, давайте мы построим демократический Кыргызстан, демократическое общество, права человека и так далее, и так далее. Но я не могу вспомнить ни одного случая, когда вот семейное клановое правление было прямо на лицо и при Акаеве, и при Бакиеве, хотя бы с западных стран кто-то слово молвил, что, мол, у вас неправильно вы идете, вот у вас началось такое правление. Они сотрудничали, прекрасно ладили, им это нравилось, потому что была сфера, у них была возможность влиять на кыргызскую политику, гораздо было легче, когда семейное клановое правление. А вот когда мы открыто заявляем, причем в окружении таких авторитарных режимов находимся в Кыргызстане, и мы открыто выбрали путь, что мы идем к парламентской республике, и вдруг этот вопрос начинает обретать такую актуальность, хотя для этого серьезных оснований на сегодня в Кыргызстане нет, я уверенно могу сказать. Вот понимаете, вот здесь другого склада такой вопрос возникает. С чего бы это вдруг, да? Потому что всегда внешние игроки, глобальные игроки в мировой политике, они всегда постараются максимально повлиять на дальнейшее развитие. Потому что если они теряют какое-то свое влияние, то они находят причину.
Вы имеете в виду, они постоянно ищут тех партнеров, с которыми легче будет договориться?
Да, легче с диктатором. Это идеальный вариант. Вот мы же были сами очевидцами, да? Диктаторскими, авторитарными режимами, они очень хорошо сотрудничают. Они свою выгоду получают, и они это их устраивает, они молчат, об этом не говорят. А вот когда чем больше идет процесс, например, расширения демократических принципов, попытка страны, общества построить такое современное цивилизованное демократическое общество, тут как раз и критика больше. И какие-то темы, даже иногда порой искусственно даже вот возникают. Вот, например, сегодня вот в Кыргызстане, я бы сказал, семейное клановое правление наименьшая вероятность имеет место в Кыргызстане. Потому что это все до сих пор политики, которые сегодня находятся во власти, они пережили, они пропустили через себя, что это значит для Кыргызстана. И поэтому, я думаю, угроза, реальной такой угрозы не представляет это, понимаете, сегодня.
Потом здесь еще надо сказать, что у Кыргызстана есть особая роль в Центральной Азии. Потому что вот за 27 лет мы построили совершенно, мы были пионерами во многих политических процессах в Центральной Азии. То даже вопрос, то, что вы задали, вот по поводу перехода к парламентской республике, да, который мы стремимся строить. Многие вещи, которые мы делали за 27 лет, это многие страны Центральной Азии и Кавказа, даже СНГ, я ему скажу, им еще это предстоит, потому что политический транзит, который идет, он будет меняться. И в 2017 году Центральная Азия пришла в новое геополитическое движение, естественное. Мы видим, что страны Центральной Азии, которые раньше никогда не взаимодействовали так глубоко, мы сейчас экономически взаимодействуем, да, открываем границы, транзиты. Это неизбежно приведет к тому, что мы будем обмениваться политическим опытом. А у Кыргызстана есть такой уникальный политический опыт, который мы можем дать другим странам Центральной Азии, и тому же самому Казахстану, и Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану, потому что чтобы избежать тех ошибок политических, которые мы прожили. То есть вот это, у них нет этих прививок. Как у них будет происходить транзит, допустим, в самом же Казахстане, это большой вопрос. Есть страны, которые с озабоченностью воспринимают такие процессы, которые у нас происходят, надо честно сказать. Но есть кто и нас и поддерживает.
Возвращаясь к предыдущему вопросу, все-таки кто окружает президента сегодня? Мы знаем, что он пытается сформировать вокруг себя свою команду, насколько удается и что сейчас происходит.
Ну, ваше мнение. Да, ну вот, во-первых, в Кыргызстане все политические процессы происходят с космической скоростью. Это надо сказать точно. Вообще, если брать в Кыргызстане за четвертый месяц, три месяца, да, президент, в принципе, таких больших кадровых изменений пока не произошло, да? Вот потому что даже если брать администрацию президента, да, ну, формально можно сказать, что она менялась где-то на 20-30%, да? Хотя мое личное мнение, я считаю, что мы должны все-таки переходить к какой-то мировой системе, когда приходит президент, и автоматически все сотрудники аппарата президента, вплоть до, там, до уборщицы, они подают в отставку, да, как бы, и уже новый пришедший президент сам формирует команду такую, какую он хочет. Это такое правило. Если он кого-то считает, оставит, то есть. Если взять американскую систему, да, то увидели, в американской системе Трамп формировал свою администрацию год-полтора, до сих пор не завершился на таком уровне. И здесь, конечно, нужно говорить о том, чтобы проводить реформы или какие-то те цели, которые ты ставил во время выборной кампании, можно со своей командой, со своими сторонниками, через людьми, кто разделяет твои взгляды на политику, на будущее страны. И здесь, конечно, говорить о том, что в Кыргызстане в какой-то мере, может быть, даже мы запаздываем с формированием основных кадровых вопросов, потому что это сейчас перед Кыргызстаном стоят очень серьезные социально-экономические вопросы. Да? Мы должны их решать, и впереди надо такие вопросы поднимать, реформы проводить. Поэтому это все-таки кадры решают все в этом вопросе, очень большую роль играет. И здесь большую роль играет вот система меритократии, когда люди, независимо от партийной происхождения, но они должны быть профессионалы в своем деле, которые прекрасно знают свою работу, там, отрасль, и они должны прийти в правительство, прийти там, в аппарат президента или там, в Джоркенеш и двигать реформы в стране. Потому что тогда мы будем выдвигаться на новый совершенно этап развития.
Ну, то, что происходило в эти дни, о заслушивании отчета Генеральной прокуратуры, две фракции, они не удовлетворены работой, все-таки сейчас идет вот именно... Я так понимаю, перестановка, да, вот этих вот самых ключевых кадров. Или что это происходит?
Ну, если бы было по-другому, я бы, может быть, даже немного удивился, потому что как раз эти две фракции как бы имеют свое недовольство в связи с тем, что их лидеры, в общем,
сейчас возбуждены
уголовные дела, да. Там некоторые сидят и так далее, и так далее. Есть естественная реакция этой фракции. Но они еще не составляют большинство в парламенте. Коалиция большинства еще не высказала свою позицию. Как вообще в целом депутатский корпус, как это примет, значит, получат ли они нужные голоса для того,
Но чтобы... Вот этот вот старт, который был дан оппозиции, а как он вообще повлияет на перестановку ключевых мест?
Ну, в данном случае идет разговор только о Генеральной прокуратуре, правильно? А ключевые места, вот самое главное, еще более важные для меня, например, предстоит отчет премьер-министра. Годовой отчет перед парламентом.
Да, который вот, будет в апреле, да?
Вот это будет играть более политически такое резонансное будет событие, если что-то произойдет, например, окажет недоверие премьер-министру и так далее. А поскольку Генеральная прокуратура это личное ведение президента находится, да, причем это не должно быть политическим органом. Она действительно надзорный, как надзорный высший орган, мы должны так оценивать. Вообще, в принципе, сегодня, я думаю, все проблемы возникают из-за того, что мы в новом формате, вот по новой конституции еще не научились, еще не вникли сознательно, да, что мы должны предпринять. Сегодня должно быть строго разграничено полномочия каждой ветви власти, исполнительной, законодательной, президента и так далее. И они должны, понимаете, не просто боготворить как вождя, там, как царя, как бога, да, смотреть только на одного человека, на президента. Нет, премьер-министр должен четко выполнять свое, максимум свои полномочия, которые ему уже выделены, и еще больше будет расширяться, я думаю, в будущем.
К 23-му году, да.
Да, и, в принципе, президент тоже должен, значит, он тоже ответственно подойти, он должен и должен, значит, выходить за рамки своих полномочий. И парламент должны утвердиться. То есть они должны научиться работать самостоятельно, строго в правовом поле. Если до сих пор мы этого не поняли, тогда, конечно, у нас будут возникать вот такие издержки, понимаете, в процессе.
Эдиль, вкратце, вот то, что происходит в последние недели, да, разговоры, о том, что якобы депутаты не будут поддерживать в дальнейшем кандидатуру премьера. А что на самом деле вот вообще происходит сейчас?
Ну, вот видите,
по этой арене, и какие ваши прогнозы, что будет, и означает ли это то, что Жээнбеков все-таки пытается привести свою команду вплоть до премьера?
Ну, по Конституции Кыргызстана вы знаете, что президенту относятся полномочия внешнеполитической деятельности, да, и органы госбезопасности, и прокуратуры, как бы это к нему. Ну, да. Согласие Джур, конечно, там есть процедуры, это понятно. Но здесь вопрос то, что вы говорите насчет правительства, да, то, что в апреле будет, вот как Джебар Вайке сказал, будет отчет. Конечно, мы не можем полностью предполагать. Кыргызская политика, я говорю, она сложна, и все возможно. Может быть так, что и в апреле, может быть, другие совсем события, да, быть. Но здесь есть вопрос еще заключается в чем? Вопрос политической целесообразности. Это вот любое решение, которое проводится политическими лидерами Кыргызстана, тем более на такой большой политике, они должны быть логически выверены и должна быть политическая целесообразность. Есть ли политическая целесообразность в том, чтобы сейчас, допустим, отправлять правительство в отставку или оставлять, да, и так далее. Мы на пороге весеннего полевого сезона, да, тут есть огромные вопросы. Может быть, даже правительство может показать, что оно выполнило работу за 5-6 месяцев, отчет будет хороший. Здесь вопрос в другом. Вопрос в том, что сейчас такие события, как вы говорите, слухи появляются, да, все-таки началась политическая конкуренция, да? Есть борьба политическая, это естественно. И, конечно, есть разные политические группы, которые разные свои интересы преследуют. Есть лоббистские группы. Вопрос заключается в том, что сейчас мы не должны допустить в Кыргызстане, вот в 2018 году, дезориентацию политических элит. То есть мы знаем мировую практику, когда элиты получают неправильный сигнал, и начинается борьба такая, которая приводит, ну, к нежелательным последствиям. А то, что будет в апреле, это все-таки, знаете, вопрос такой. Очень большой вопрос, и лучше, конечно, судить по факту, когда это произойдет или не произойдет.
Ну, во-первых, смотрите, вот я продолжу. Да. Премьер-министр это был самый жертвенный фигурой в русской политике всегда. Поэтому это объясняется тем, что очень слишком часто ее меняли, потому что при любой напряжении в обществе, политический кризис, там, если назревает, то премьер-министр первая фигура, которая должна пожертвовать. Она у нас так уже сложилась, как новейшая традиция у нас появилась в Кыргызстане. Во-вторых, Жогорку Кеңеш должны четко знать. Вот смотрите, как в Конституции расписано, да? Премьер-министр, значит, Жогорку Кеңеш, какой имеет инструмент влияния или контроля на исполнительную власть, на правительство? Они, да, они, значит, выбирают коалицию большинства премьер-министра, они утверждают структуру, они утверждают программу, значит, правительства, и они контролируют. Вот их полномочия. А сегодня мы видим часто, и в прежних созывах тоже мы видели, что они просто как на ковер вызывают, как мальчишку, да, премьер-министра, и начинают прямо давать сходу, каждый депутат задание ему дает, загружает его, понимаете? Этого не должно быть по-большому. В принципе, мы еще до сих пор не научились, понимаете, вот грамотно именно с юридической точки зрения подойти к своим обязанностям. Если они будут по тем параметрам, вот, которые они сами же утвердили, приняли, да, дали свое согласие, если по этим параметрам он сорвал, программу не выполнил свое обещание и так далее, то, конечно, они имеют право оказать недоверие премьер-министру. А они не просто потому, что он не нравится, что много обещает, что он где-то ошибку допустил.
То есть это премьер не должен быть разменной монетой.
Он самое. Не должен быть.
Тем более по Конституции новой, да, с 1 декабря, у него большие полномочия. И нужно давать время тоже правительству поработать, может, год-два, тогда видно будет.
У нас совсем мало времени остается. Я очень хочу задать один вопрос. Мы об этом говорили вскользь, но все-таки хотелось бы услышать ваше мнение буквально в двух предложениях. Все-таки что лучше, когда работает команда, которую примерно пытался сделать Атамбаев, окружали его близкие его, ему люди, или все-таки эффективнее, когда работает семья, как, допустим, было во время Бакиева? Вкратце.
Знаете, эффективно в смысле выполнения своих интересов, своих целей, узкокорыстных целей, конечно же, семейный клан управления. А в принципе, она никогда не закончится хорошо. Только команда. Поэтому президент прежде всего должен опираться на команду, я имею в виду на свои партии, и на то, что вот коалиция большинства, которая составляет там и так далее.
Близких надежных людей имеете в виду?
Нет, они вот у них должны быть позиции у них близкие. Не потому, что родственные близость, нет.
Ага.
Позиции, мировоззренческие взгляды, цели, задачи, которые ставит вот эта команда. Вот только это единственная гарантия, что это будет действительно нормальная такая.
Спасибо, Эдиль.
Ну, буквально двух предложений. Отличие между семейным клановым управлением и командой всегда есть несколько отличий. Первое, команда это всегда набирает людей профессиональных, которые достойны, успешные. Они разделяют ее программу, идеи, и это всегда прогресс, развитие. И избегаем многих критических, политической нестабильности.
Назовите команду Атамбаева, наиболее влиятельных из его окружения. Вы говорите о профессионализме и...
Нет, я говорю сейчас о новом президенте, о новых процессах, которые
идут. Мы сейчас говорим о формуле, как должно быть.
Ну, по идее, ну, я не думаю, что в президенте Атамбаева не было людей, которые были достойны. Довольно много людей, которые хорошо разбирались в системе политической системы, поэтому мы продержались, всем для политической стабильности было. Что касается семейного клана проблемы, это всегда деградация, это всегда революция, всегда коррупция. И самое плохое, это всегда вызывает недовольство в мировой общественности, это подрыв. Ты не можешь убрать своего родственника с должности, потом даже он, потому что твой родственник, ты видишь, что он не профессионал, он не может, но он связан с твоей кровнулся. Это очень плохая система.
Крылатое выражение Бакиева. Ну, что мне поделать, если у меня родственники все умные?
Ну, а чем завершилось это? Революция?
Если бы они умные были, бы допустили.
Спасибо большое. На затыке обсуждали о рисках семейного клана управления в Кыргызстане. В гостях на затыке был известный политический деятель Джипар Джекшеев и политолог Эдиль Усманбетов. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях.